Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают, знают. В эфире передача «Формула семьи».
Сколько ни старайся, все равно бестолку. Если когда-нибудь вы говорили такие слова своим близким, знакомым, родным или самому себе, или, может быть, слышали это от своих детей, это совершенно точно передача вот это будет для вас, для вашего, так сказать, саморазвития и для вашей свободы внутренней от этого вот комплекса неудачника или синдрома выученной беспомощности, о которой сегодня пойдет речь с Натальей Вячеславовной Власькиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Да, привет-привет, всем здравствуйте. Как раз, да, сегодня как раз мы об этом и поговорим.
Ну, скажи честно, часто ли ты сама говорила себе такие слова, может быть, говоришь и сейчас, что сколько ни старайся, а все равно бестолку?
Ну, здесь скорее, знаешь, вопрос не слова, а вот это ощущение, что ты будешь прикладывать усилия, а они как-то вот, ну, не приведут к желаемому результату. Вот это вот, вот такое, знаешь, вот как вот это гаденькое чувство, что вот, ну, вот сколько ты там вот, ну, что-то там не делай, все равно оно иногда появляется. Вот, ну, и это я даже вот замечаю. Вот это чувство, потом я уже начинаю с ним разбираться.
Угу. Ну, ты же знаешь, такая известная молитва, не помню даже, кто ее автор, если он вообще известен, о том, чтобы вот, ну, Господи, помоги мне понимать, с чем можно бороться, да, с чем нельзя бороться.
И отделить одно от другого.
Мозги, да, отделить одно от другого. Ведь есть вещи, действительно, вот, с которыми совершенно бестолку бороться, в этом направлении совершенно бестолку идти, потому что сколько ни старайся туда идти, все равно ты не добьешься результата, и у тебя ничего не получится. И, наверное, мы сегодня говорим с тобой сегодня совершенно не об этом.
Ну, вот это вот то, что ты говоришь, есть вот эти вещи. Вот эти вещи очень часто мы определяем сами. И вот как раз, ну, может, как раз мы начнем с того, откуда пошел этот термин. Вот, вот ты уже употребил, вот эта выученная беспомощность. Mm-hmm. Ну вот, и сам термин, он говорит о том, что это возникло не просто так, а в результате какого-то процесса. Ну, так вот, как во всех сказках, давно-давно жил-то-был, в 60-х годах прошлого века, именно в 1967 году, такой американский исследователь Мартин Селигман, который изучал мотивацию, он поставил эксперимент, вот прям как наш Павлов с собачками. И вот Мартин Селигман, он в вольер с собакой, он стал подавать легкий разряд тока. Не живодер был, легкий. Но собаке было дискомфортно, так вот что-то там пощипывало, и она пыталась убежать, а вольер был закрыт. И она попыталась, ведь бесполезно, и в результате, ну, как-то вот смирялась, что вот есть вот такой дискомфорт. И через определенное количество повторений подаче вот этого легкого разряда тока, он вот этот вольер открывал, клетку открывал. Но собака видела, что клетка открыта, но при этом она никуда не бежала. То есть она показывала вот те формы поведения, которые были призакрыты. То есть она просто ложилась на пол, скулила и как-то вот терпела вот этот вот дискомфорт. И в результате таких экспериментов он стал говорить о том, что если человек видит, что усилия не приводят к должному результату, он смиряется, и у него формируется вот это мировоззрение, ну что, ну все тлен, все бестолку, и ни к чему хорошему это не приведет. То есть, ну, вообще ни к чему не приведет. Все будет так. Поэтому стараться не надо.
Угу. Ну, ты рассказала про историю, это появление этого термина, но значит ли это, что на самом-то деле можно воспитать из человека удачного и, соответственно, сделать из него, из любого удачника, успешного человека, можно сделать неудачника?
Можно. И вот этот термин, ну и в настоящее время вот этот термин «синдром выученной беспомощности», он немножечко формулируется по-другому. Синдром школьной выученной беспомощности. Вот этот вот синдром, он очень хорошо формируется вот буквально в первые года начальной школы. То есть, когда у ребенка, например, не получается, его записывают в троечники, например, ну или там в двоечники, и начинают занижать оценки, потому что вот каждый сверчок знает свой шесток. То есть, вот у тебя вот так, и больше, ну вот, по-другому не будет. И если он, например, сдает на пятерку, ему поставят четверку, и ребенок усваивает, что вот что бы ни делай, ну, все равно, как бы, вот, ну...
Угу. Смотри, получается, все эти книги, которые мы сейчас, ну, может быть, их меньше стало, не знаю, я книжный развал не посещаю сейчас, но в 90-е годы, я помню, в каждом подземном переходе были эти книжные развалы, там... Были книги «Как перестать беспокоиться, начать жить», «Как добиться и стать миллиардером» и так далее и тому подобное.
Четыре шага, как стать миллиардером.
Да, то есть, получается, все эти книги написаны, в общем-то, не зря. В какой-то степени.
Ну, насчет этих книг не знаю, тут уж давай вот разводить. Но если здесь вопрос именно в... Если говорить в области мотивации, и вот Селигман, он, кстати, вот говоря о синдроме выученной беспомощности, он стал говорить о синдроме выученного оптимизма. И он оговаривался о том, что все-таки, понятно, что важно быть реалистом, и на успех влияет очень много факторов, но тем не менее вот это вот, ну что ли, подкрепление, то есть того, что человек прилагает усилия, у него получается, он это видит, и что-то меняется... то таким образом вот это происходит усиление мотивации. То есть вот, например, ты там, вот, учишься там, в богословском заведении, и ты видишь, что ты прикладываешь усилия, ты готовишься к экзамену, ты усиленно ночами читаешь белыми, там, пишешь, и в результате у тебя и хорошая оценка, у тебя получается система знаний, у тебя получается, ты видишь вот этот результат, ты видишь, как это влияет на служение, ну, то есть все. Вот, ну, вот.
Угу. Ты не пропала никуда, нет? Ты есть?
Нет, я тут, да.
Ты так замерла просто, не показалось, что ты исчезла рука. Хорошо, хорошо, то есть получается, окей, значит, можно сформировать в человеке как синдром вот этой выученной беспомощности, так и наоборот, можно человека натренировать быть успешным человеком. Но, по-моему, совершенно очевидный вопрос. Большинство людей хотят быть успешными в той или иной сфере. Большинство людей хотят добиваться успеха, и совершенно точно все родители хотят, чтобы их дети добивались успеха. Но мы не видим повального этого успеха в наших жизнях, в жизнях наших детей. Нет людей, которые удачливы всегда или всегда добиваются успеха. Все равно мы видим, что масса людей как были в какой-то степени неудачниками, да, так ими и остаются всю свою жизнь. И как ты им не говоришь, что они могут какого-то успеха добиться, ничего у них не получается, все валится из рук, хотя мы потенциально понимаем, что ну, в них есть что-то там, не знаю, да, вот этот, что-то в них есть, потенциал или знания, угу. Но они почему-то все равно остаются неудачниками. Ну, выходит, это не всегда работает, вот эта тренировка на успех или что?
Ну, слушай, здесь же, понимаешь, понятие успеха, ну, во-первых, это же широкое понятие, то есть это вот есть один только вот этот механизм. И конечно же, это на успех влияет, опять же, очень много-много-много всего. И, опять же, успех-то, он не линеен, ну, то есть... Ну и вообще понятие успеха, там что значит успеха, то есть там, там заработать много денег, или там, чтобы была хорошая успеваемость, или там, и как в любом творческом процессе есть, что называется, хорошие дни и не очень, но... Здесь скорее мы с тобой говорим, давай сузим, то есть именно не совсем успех, а вот это вот, я бы даже сказала, отношение и мотивация к деятельности, то есть вот это внутреннее ощущение. Потому что, да, если я думаю, что я сверну горы, но при этом у меня не хватает умений, навыков, образования, у меня, ну и там элементарно, я просто не работаю. Знаешь, я верю, вот я могу, но я ничего не делаю.
Ну, Ванюшка, дурачок такой.
А?
Иванушка дурачок такой.
Ну, да. Вот, да, ну, то есть вот, вот так вот. Поэтому вот здесь это скорее вот это вот, вот это ощущение, что и я делаю, и ну, я могу. Ну, и, кстати говоря, вот, вот этот вот синдром выученной беспомощности, он очень и может влиять на то, что человек, ну, он как бы вроде верит, но при этом постоянно прокрастинирует. То есть, ну, как бы, и вот... Mm-hmm. А на самом деле, ну вот, не прикладывать каких-то усилий. И вот здесь, наверное, если вот обращаться к нашим слушателям, то, пожалуйста, расскажите, как вы мотивируете себя, есть ли отголоски школы, вот, которая влияет или не влияет на вашу деятельность, на ваш успех. И, пожалуйста, комментируйте, рассказывайте свои истории и задавайте вопросы. И, а мы постараемся ответить.
Да, друзья, не забудьте ставить лайк и делать репост, потому что я думаю, что эта тема, синдром выученной беспомощности, касается в той или иной степени каждого из нас. Хорошо, если я родитель, например, который любит очень своих детей и всегда их мотивирует на достижение успеха, они вроде бы нормально учатся, прикладывают какие-то усилия, но я об этом не знаю, но вот в школе их гнобят и, собственно говоря, формируют в них вот этот синдром выученной беспомощности. Как мне, как родителю, заметить это, что с моим ребенком что-то не так происходит, да? Что его гнобят в школе или заставляют, ну, выбивают у него почву из-под ног, учитывая особенно, что в школе он проводит больше времени, чем со мной?
Ну, это вот так как мы говорим о системном таком вопросе, ну, то есть, то, конечно, здесь вмешательство родителя очень желательно, но я бы даже сказала, необходимо. И задача родителя всячески устроить ребенку возможность испытать успех в этой ситуации. И здесь, конечно же, вопрос и разговора с учителем, ну, если, например, это начальная школа. И выявление того, что ж такое там происходит. Ну, то есть, если ребенок, например, старается, но у него не получается, может быть, это речь идет о каких-то объективных трудностях, ну, там, я не знаю, дисграфии, дислексии, ну, то есть, вот именно, которые нужно уже дополнительные какие-то вещи применять. Вот, опять же, это та ситуация, которая требует внимательного рассмотрения. И знаешь, что самое интересное? Вот когда, как узнать, вот ребенок, что называется, хватанул эту беспомощность или еще нет? Mm-hmm. Вот дети, которые уже, вот, что называется, попали под раздачу, они успехи приписывают случайности, а неудачи приписывают себе. То есть, если я получил пятерку, ну, это случайность, это так вот вышло. Ну, в общем, повезло, говорит ребенок. А если, ну, двойка, то начинается вот это вот, что да, вот я дурак, я глупый, я сам ничего не понимаю, ну, и всячески вот, вот такие вот, ну, какие-то уничижительные вещи. Так вот, задача родителей сделать наоборот, то есть сместить вот этот фокус. То есть хвалить за усилия, за пятерку, что вот смотри, вот ты там учил, старался, вот пожалуйста. Вот. И нивелировать, опять же, когда не получается, сказать, ну, бывает, ну, вот, в общем, у всех бывает. Там.
Как там в сказках в старых говорится? Хорошо, сказка сказывается, да не просто дело делается, да?
Да.
Ты же можешь сколько угодно говорить своему ребенку, что он способен, что у него есть возможности, что у него есть силы, знания, необходимые навыки, но ты ведь никогда не сможешь залезть ему в голову и поменять этот механизм, который там уже сформировался. Ты не можешь его переключить ни с того ни с сего вот на какую-то другую форму мышления, если он уже считает себя неудачником,
ну если вот. Он
уже считает, да, что у него это все случайно происходит, а удача, наоборот, случайности.
Но вот то, что я, вот то, что я проговорила, это системное, вот как сформировалось вот это у него в голове, так и, опять же, родитель в это вмешивается и начинает разбираться, чтобы это переключалось. То есть это и разговоры с учителями, и в том, что вот что там происходит, понимание того, что с ребенком происходит. Опять же, вот объективные есть факторы, которые... ну, вот, не позволяют учиться. Или нет, бывает, что ребенку, ну, это может быть требуется, допустим, ребенка перевести в другую школу, к другому учителю. Ну, то есть это может быть дополнительные какие-то занятия, или, например, родитель понимает, что, например, ну, там, математика у ребенка точно не идет, но при этом он очень увлекается литературой, английским языком, там еще чем-то. Но это вообще другая картина. Ну, то есть это получается не... родитель начинает работать, чтобы усилить чувство успеха в этих областях.
Угу.
А то есть опять же это системное.
Как за собой самим заметить, что ты формируешь в ребенке вот этот синдром выученной беспомощности? То есть, ну, понятно, что большинство нормальных людей своих детей любят, ну, большинство. И никто не желает им зла. Но все-таки часто мы сами разрушаем, да, вот эту уверенность в ребенке, вроде даже и не желая этого, наоборот, желая их замотивировать, там, да, направить на путь истины, наставить. А в реальности он от каждого нашего слова сжимается, да, и прячется, и чувствует себя абсолютно беспомощным человечком в этом мире.
Ну, слушай, во-первых, это старое доброе обесценивание вот всех усилий. Когда родители, ему кажется, если он скажет, ребенок с гордостью приходит и говорит, что за трудную контрольную по математике он получил 4, а ему говорят, а почему не 5?
Угу.
Или, например, он говорит, там, я получил 5, и родитель может сказать, я причем, ну, слышала такие вещи, а еще 5 у кого-то есть в классе?
Угу.
Или, да,
Сергей Скрип пишет, дополнительные занятия в кружках, спортивных секциях дают огромный фундамент для достижения успехов.
Да, да, согласна, полностью согласна. И вот это очень хорошая идея, очень хороший ход, когда родители еще подключают вот другие какие-то занятия, которые позволяют ребенку и реализовываться там. То есть вот если вернуться как родитель, во-первых, это обесценивание усилий. Вот это вот, ну так, наверное, 5-ки-то всем ставили, или там, а почему не 5? Ну, понятно, да, вот, ну, как само собой разумеется. И здесь, может быть, когда родитель, помнишь, мы как-то с тобой тоже говорили, когда родитель оценивает успехи ребенка как свою собственную успешность.
Да, да.
Угу. На мой взгляд, страшнее нет. Потому что это вот такая вот условность, ну, что я люблю тебя за 5, за твои достижения, вот, когда там я слышу, что, ну, как бы, а что тут любить? Ну, там, ребенок же никак не отличился, меня просто коробит, ну, я реально слышала такие слова, ну, то есть, как бы.
Угу. Большой комментарий, я прочитаю, он очень большой.
Да.
Олеся. Когда ребенка унижают, это ни к чему хорошему не приведет, ему будет очень потом в жизни сложно, ему будет казаться, что его везде унижают, что у него ничего никогда не получается. Это большая родительская ошибка. Родитель должен быть ребенку другом, товарищем и поддерживать его во всем. Если, например, у ребенка что-то не получается, он должен его не уничтожать, а должен его направить на то, что у него больше всего получается. Слушай, но я дальше не буду читать, но ведь это все понятно, да? Ведь, опять же, никто не хочет своему ребенку зла, никто не хочет ему плохого, все хотят успеха. Но если меня, там, допустим, в детстве воспитывали определенным образом и мотивировали определенным образом, да, и если меня, там, допустим, наоборот, возбуждало и заставляло действовать обвинение моих родителей в том, что я неудачник, ничего в этой жизни не добьюсь, но гипотетически, да, а я им назло все равно буду доказывать, я смогу, да, я докажу. Я, естественно, такую же модель поведения начинаю использовать по отношению к своим детям. А мой ребенок должен быть, может быть, совершенно другим человеком.
Конечно.
И каждая эта фраза его, наоборот, забивает, как, не знаю, в асфальте, да, как бейсбол, как называется, этим отбойным молотком. Все-таки, если я, ну, как мне это перестроить к родителям?
Ну, слушай, во-первых, здесь вот этот вот принцип реальности. Ну, ты говоришь, вот меня так воспитывали, я так вот тоже буду воспитывать. Вот. Но если мы говорим о какой-то вот осознанности, ну, вот о том, что происходит, ну, вот ты же, например, ну, вот здесь, если с посторонним человеком, например, там, ты начинаешь разрешать конфликт, и ты, в общем, внимательно следишь вообще за реакцией, там, тем, что ты говоришь, и как ты вот, ну, вот, ну, как ты соотносишь свое поведение с тем, что происходит вовне. И вот здесь вопрос вот этой осознанности в том, что вот понимание, что да, может быть, я там назло-то и старался, но по большому счету, в общем-то, ну, как-то не сильно приятно было, что, может быть, если бы тебе сказали, там, например, те же родители, о, слушай, круто, молодец, давай, там, я в тебя верю, и вообще там супер получилось, может, ты еще больше старался, ну, как бы, потому что вот... И вот здесь это вот честное признание, что... ну, как бы есть другие методы, и при получении вот этого результата возникает вопрос, а какой ценой? И поэтому вот здесь скорее вопросы вот, ну, там, меня к себе по поводу того, что вот насколько я вижу вот своего вот этого ребенка, отдельного человека, и что будет. А не потому, что вот нас так воспитывали, ну, как говорится, и что, меня били, и ничего, а я вот нормальным человеком вырос. Поэтому...
Чтобы выйти из синдрома выученной беспомощности, надо учиться поэтапно или погрузиться сразу в активную, обучающую, успешную среду.
Ну, а это будет происходить поэтапно. Потому что потихонечку-потихонечку, ведь, собственно говоря, и выученная беспомощность, она же вот не на голову сваливается. Ну, то есть ребенок старается, ребенок что-то пытается делать, у него не получается, ну, что-то происходит, он делает какие-то выводы, и с этими выводами он дальше живет и дальше вот строит свою деятельность. Так и тут. То есть потихоньку-потихоньку начинается человек видеть, что да нет, он может стараться, и это приведет вот к хорошим результатам, что это будет и пятерка, и что он молодец, и в него верят. И, то есть вот это ощущение потихонечку-потихонечку это переключается. Но, понимаешь, вот этой выученной беспомощности у нас, в принципе, очень много, потому что, ну вот, к сожалению, вот 70 лет советской власти, это вот, ну вот, был вот, ну, вот этот момент, когда, ну, она была на уровне страны, ну, то есть, потому что, как бы, люди понимали, что бы они ни делали, это ничего не изменит, ну, то есть, они будут жить, как они жили, и, как бы, ну...
Хорошо, если вот эта прокрастинация, про которую ты говорил в самом начале, когда человек чувствует собственной беспомощности, просто ничего не делает, вот она, ну, как бы в нем есть. Чтобы формировать в нем хорошую привычку, привычку к успеху, нужно, чтобы он что-то делал и добивался хоть каких-то маленьких, но результатов. А если он прокрастинирует и все отказывается делать, или откладывает, или даже не хочет ничего делать, потому что у него ничего не получится, то как же ты в нем сформируешь эту привычку к успеху?
Но здесь, видишь, это вопрос, опять же, ребенка или взрослого. То есть если я вот взрослый, и мне нужно, например, писать какую-то работу, а я все время откладываю, или, например, делать какую-то работу, то вот здесь, опять же, могут возникать вопросы меня к себе самой. Там, боюсь я чего-то, или, например, ну и, кстати говоря, страх неудачи может быть, то есть это может быть постоянная критика внутри. Вот это, кстати, к вопросу о перфекционизме, когда, ну, я же идеально сделать не смогу, поэтому вот я ничего лучше делать не буду. Ну, то есть, хотя, как бы, ну, требуется именно просто сделать хорошо, ну, не идеально. То есть это вот, понимаешь, это такой вот комплекс отношения вот с успехом, как я к этому отношусь. Ну и, кстати говоря, и успех может пугать. Да, успех может пугать, когда человек понимает, что вот если он будет успешен, то ему очень много придется менять. То есть он, и успех, он может быть очень непривычен, он может быть страшен, потому что человек может быть на виду. Это будет, это потребуются новые какие-то перемены. И вот с этим успехом он может, ну, как бы не справиться. То есть вот он привык уже вот к этой ситуации, и ему, в общем, очень привычно, очень все знаком. Даже если не устраивает.
Когда два родителя ведут себя совершенно противоположным образом, один родитель пытается воспитать в человеке успешного, говорит ему, что он сможет, давай, трудись, ты сможешь, ты там добьешься. А второй тут же из-под боли, может быть, при тебе, а может быть, за твоей спиной, наоборот, говорит, да он неудачник, такой же, как и твоя мама, предположим, да, ты, или такой же неудачник, как твой папа. Ну вот, и, конечно, жизнь ничего не добьется. Вот как в этой борьбе-то себя вести, как бороться одновременно с плохим влиянием своего супруга, например, если он есть, или это, может быть, там, твои родители, или кто-то еще, неважно, и с вот этим синдромом выученной беспомощности у ребенка. Там же на два фронта тебе бороться приходится.
Ну, понимаешь, здесь вот если это вот супруг такой позволяет, то вот это вот, ну, это называется унижение, это называется эмоциональное насилие. И, соответственно, вот здесь вопрос очень важно ему противостоять, ну, причем очень активно. Ну, то есть, ну, в общем-то, доносить до человека вообще, что он такое делает. Ну, то есть, как бы вот, и почему такая агрессия вот к ребенку? Ну, то есть, это тоже не просто так. То есть, если я вот такое все высказываю, там, что ж со мной, что ж я так к нему-то отношусь-то, что вот, ну, вот, откуда такая нелюбовь? Ну, то есть, и вот здесь, ну, как бы, это уже там другая история. То есть, это вопрос, там, донесения человеку, вот, всячески, ну, как-то вот с этим вопросом нужно разбираться. То есть, вот с этим точно соглашаться нельзя. Ну, то есть, это вот, ну... потому что никого там отбивать не надо. То есть вот это вопрос родительский, то есть здесь очень важно вот с этим как-то разбираться. Потому что, ну вот, ту фразу, которую ты вот сказал, то есть тут тебе и унижение ребенка, там, и меня самой, ну, то есть вот, ну, и тут как бы уже другой момент. Вот тут уже, как бы это вопрос первого порядка, уж потом там с успешностью будем разбираться. Вот, то есть, ну, как бы это вот...
Поэтому... Хорошо, но если все-таки мы в нашем ребенке зафиксировали вот этот синдром неудачника, он ничего не хочет делать, и мы никак не можем преодолеть вот его нежелание даже пробовать, да? Что делать? Вот как мне переломить всю эту ситуацию? Я хочу, я мотивирую ребенка, я пытаюсь его там уговаривать, упрашивать, заставлять, чтобы он что-то сделал, хоть как, чтобы переломить все это дело, да? Но он все так же себя ощущает неудачником, которому ничего не получается, у которого ничего не получается. Что делать все-таки?
Ну, это вот, значит, активное, опять же, внедрение родителей в эту ситуацию и активная помощь ребенку. То есть бывает, что вот за этим просто есть страх, что опять он сделает все не так, у него не получится, он получит по голове. И я замечаю, что часто вот у детей... Ну и вот по своему ребенку я тоже вижу, если идет вот очень вот упертость в плане там, я что-то делать не буду, я тогда начинаю задавать вопросы. А именно, что случилось? Ты боишься? Он такой, да, я боюсь. Так я говорю, я тебе помогу. Сейчас вот мы сядем, я тебе помогу, все получится. И я смотрю, он начинает расслабляться, и вот и даже там в каких-то нелюбимых, ну, например, там задали учить очень большое стихотворение, вот, и там, говорю, давай посмотрим, давай вот там мы по этапу, вот давай мы по ролям, давай мы вот, ну вот. И смотрю, уже вот как-то вот, ну вот, было очень, чувствует себя получше и видит, что все хорошо. Потому что часто бывает, что вот с этими эмоциями бывает, знаешь, есть такой тоже термин, как агрессия отчаяния. То есть, когда человек чувствует себя загнанным в угол, без поддержки, и он сделать ничего не может, например, он понимает, что как бы, не получится точно, а он хочет сделать хорошо, но у него нет никаких ресурсов. Mm-hmm. И вот когда ребенку начинаешь помогать, там, не знаю, там, с ним вместе, там, что-то поддерживать, именно поддерживать в действиях. Потому что, например, я там спрашиваю, говорю, тебе нужна помощь, там, ну, да даже просто посидеть рядом. Мне одна учительница рассказывала, что учительница, она говорит, у меня сын учился самостоятельно, там, с третьего какого-то класса. А потом, говорит, в девятом классе умерла бабушка, с которой у них очень близкие отношения были. Все поехало просто в тартарары. Она говорит, и вот в девятом классе я просто с ним садилась, ну вот вместе, то есть вот рядом, и потихонечку-потихонечку вот, ну вот, мы делали эти уроки, и как бы вот, ну... Вот она так поддерживала.
Угу. Очень важно научить ребенка выкладываться на все 100% и своим примером, в первую очередь, вне зависимости от результата, пишет нам Сергей.
Ну, вот да не надо выкладываться на все 100%. О чем вы говорите? Вы же не выкладываетесь. Вот, это первое. Вот. Во-вторых, ну вот, там, что значит выкладываться? Это вот... как бы в этом смысле ребенку очень важно показать, что он может сделать хорошо. То есть, что он может сделать хорошо, и вот будет вот этот вот, ну, вот, Потом, а как вы поймете, выложился он на 100% или не выложился? Вот, вот эти вот, вот такие вот лозунги, они вот как раз и могут сформировать очень хорошо вот эту беспомощность. Mm-hmm. То есть, ну, вот, а вот там мы догоним и перегоним Америку по мясу и молоку, и как бы вот выложится на 100%, это что-то вот из советского. Ну, вот как бы. Вот. Ну, а здесь есть реальное задание, есть реальная жизнь. И здесь очень важно, чтобы вот человек увидел, что да, он может сделать хорошо. Ну, ошибки будут, но ошибки очень, ну, ошибки, ребенку очень важно понимать, что он может исправлять ошибки, что в них ничего нету вот такого прям вот, ну, вот что-то такого вот. Не надо от них падать в обморок. Вот, кстати говоря, почему проводились эксперименты, почему троечники, они в жизни чувствуют себя очень, особенно в предпринимательстве, чувствуют себя очень, очень неплохо. И лучше, чем те, кто вот был отличники. Потому что троечники, не знаю, они допустили ошибки, а они пойдут ее исправить. И для них это как бы, ну да, вот так.
Бывает, нормально, бывает. Не пугает. Да.
А мы пойдем другим путем, а мы вот это предпримем. Вот, вот как бы вот, вот эта вот адаптивная стратегия. Надо делать хорошо? Да надо, но при этом важно, чтобы, ну, и ошибка не воспринималась как просто конец света. Угу. Нет, чтобы было вот это формирование того, что да, есть ошибка, и что я могу сделать, чтобы ее исправить.
Есть дети, подростки, наверное, и взрослые тоже, которые вот с этим синдромом выученной беспомощности справляются следующим образом. Они просто уходят в фантазии, начинают фантазировать, да, и в фантазиях добиваться успеха, и таким образом как выбивают еще в большей степени у себя почву из-под ног, да, ведь они-то в фантазии уже добились каких-то результатов, поэтому в реальной жизни им как-то уже ничего как бы делать-то и не надо, или, может быть, даже и не хочется, потому что удовлетворение мозг их уже получил, да.
Да.
Что делать?
Слушай, ну вот опять же здесь вопрос в подросток или ребенок будет страдать от вот этой, ну, как бы несоответствия картинки, потому что все равно вот эта неуспешность реальная, она будет давить. И в результате здесь, понимаешь, здесь еще не просто создать какую-то ситуацию успеха, а присваивать этот успех. Вот чем опасно вот это обесценивание? Потому что ведь если посмотреть на многих успешных детей, ну, которые росли вот в обесценивании, они же, ну, молодцы. То есть там и там успеваемость хорошая, и там какие-то достижения, там олимпиады. И потом этот человек вырастает, и он, ну, кстати, я очень часто встречала такого. То есть смотришь там, причем особенно это именно как-то, ну, проявляется у женщин. Может, женщины больше об этом говорят, вот, что она там умница-умница, там и карьера, и там еще что-то. А вот сидит и говорит, ну что, да ничего такого хорошего там к своим 30 не сделал. Подожди. Ну как не сделал? У тебя вот это. А, точно. То есть человек не воспринимает, вот он не присваивает. Ну, так, или, например, ну, а если еще там поглубже, например, ну, так как-то, ну, все так живут, ну, что здесь такого? Я говорю, подожди, что значит, что такого? То есть ты прикладывала усилия, ты вот это, у тебя получилось, ну, и таким образом человек сталкивается с лицом к лицу со своим успехом. Mm-hmm. Я серьезно, понимаешь, это странно, но вот это неприсваивание, это вот очень часто я слышу. То есть, когда, ну, вот, человек, ну, да ладно, да что тут такого-то? Вот, и чувствует себя полным неудачником. При том, что у него там, знаешь, вот, ну, там, не знаю, там, заработал, организовал, там, еще что-то.
Я понял, смотри, ну, ладно, хорошо, у наших детей есть, если есть, конечно, родители, которые могут, должны, может быть, даже обязаны помогать им справляться с этим синдромом выученной беспомощности. Но вот у нас с тобой, как у взрослых людей, нет таких родителей, мудрых, хороших, замечательных, которые помогали бы нам самим справляться с синдромом собственной выученной беспомощности. Что делать? С одной стороны, ты говоришь, ну, взрослые вроде более осознанные, все такое, и поэтому могут себя заставить иногда делать то, что не может заставить себя сделать ребенок. С другой стороны, если, ну, я вот не могу, да, вот это встать и поднять свою там пятую точку и пойти что-то делать, потому что я там не уверен в себе, не знаю, там, боюсь, что не получится, все такое. Как? Что делать-то?
Ну, это, слушай, с этим важно разбираться, и вот как раз, ну, если это вот в плане какой-то психологической работы, она может быть и у психолога, она может у душепопечителя, если уже зафиксировалась проблема, об этом можно читать, ну, то есть вообще с чем это связано, размышлять, а есть разные, например, ну, и здесь как бы и образовываться в этом плане можно, и ну, с кем-то об этом поговорить. Ну, вот даже, кстати, например, ну, если уж не брать там психологическую работу, вот даже просто разговор, например, с каким-то, ну, человеком на эту тему, который, ну, вот, может и поддержать, и безопасен, и, а еще там, если он скажет, ну да, у меня там что-то такое похожее тоже, вот, то вот с этой поддержкой уже можно с этим разбираться, потому что вот эта вот неуверенность и выученная школьная беспомощность, это вот все-таки вот, ну, вот из таких детских отношений. Mm-hmm. Ну, то есть это вот, ну, вот, вот с этим. То есть здесь вот есть масса инструментов, здесь же как главное? Главное зафиксировать, что вот да, есть у меня вот это вот, и надо в этом, ну, покопаться, ну вот как-то узнать про это побольше, книжку почитать, ну то есть там, а там как пойдет, ну то есть на что будет желание и время.
Выкладываться на все 100% это как в кулинарии, вы же суп наполовину приготовленный, не едите же.
А здесь вопрос, вот опять же, спасибо за комментарий, и опять же, с супом-то как раз все понятно, это вот знаешь, вот это вот мне сразу вспоминается, вот эти всякие техники визуализации, знаешь, mm-hmm. вот представьте ваш успех, там вот какой он будет, вот, а знаешь, откуда пошли эти все техники?
Нет, не знаю.
Они пошли из психологии спорта. Вот, и они очень хорошо работают, когда, например, действительно спортсмен представляет, что он вот берет мяч, и мяч летит в кольцо. Вот когда он это хорошо представляет, и таким образом вот, ну, это все туда попадает. Но, слушай, успех – это не бросок мяча, и на все 100 это не просто суп. То есть с супом-то все понятно, с мячом все понятно, но часто, вот если я там спрошу тебя, что значит на все 100, там хорошо, ну там, успешная карьера, ты мне вообще одно расскажешь, а я тебе другое расскажу. То есть вот успех и вот это на все 100, это очень все расплывчато, и это будут разное понимание, разные ответы. Вот, как говорится, не тарелка супа, понимаешь? Вот если вот как тарелка супа, то все очень конкретно, как и бросок мяча. Вот. Mm-hmm. А в очень многих делах и в очень... вот, кстати говоря, если говорить, вот выкладываться на все 100, мне рассказана история была, когда человек вот тоже не мог приступить к делам, вот, и когда там, ну, как-то вот стали разбираться, он говорит, вот когда я делал уроки, от меня требовали на все 100 и заставляли раз 10 переписывать домашнее задание, чтобы без одной помарки. Вот чтоб вообще не это. Вот все говорит. Я вот, ну...
Не хочу делать ассистенту.
Нет, я вообще не буду делать. Ну, то есть я вот, я знаю, чем это будет грозить, но я вообще не буду делать, потому что, ну, это какая-то вот, ну, ерунда. Все равно вот без помарки не получится.
Угу. Когда ребенку все время помогаешь, он не перестает быть самостоятельным при этом? Спрашивают нас.
Но здесь вопрос именно, запрашивает ли ребенок помощи или не запрашивает. Ну, то есть, и если мы говорим о формировании каких-то новых навыков, ну, допустим, у ребенка не получается, то первый этап – мы помогаем, потом ребенок делает самостоятельно, мы проверяем, потом он там уже делает самостоятельно без нас, и потихонечку-потихонечку он же делает сам, понимая, что у него уже все получается. Угу. Потому что, например, вот с теми же там вот... Ну, у меня ребенок действительно не любит учить стихотворения наизусть, особенно большие. Вот. При этом вот там в последние года уже он может прийти и сказать, вот мне вот надо выучить, помощь нужна? Он говорит, нет, я сам выучу. И сам учит. То есть вот уже вот эта тревожность снижается, и потихоньку-потихоньку уже вот, ну, вот сам. Вот.
Угу. Всегда ли, если с преподавателем, например, проблема в нем, преподаватель, который формирует синдром выученной беспомощи нашего ребенка, всегда ли нужно забирать ребенка из школы, либо все-таки можно каким-то образом решить мирно вопрос с учителем, и как этот вопрос с ним мирно решать, чтобы он перестал ребенка унижать и гнобить, и формировать у него этот синдром?
Слушай, ну, если унижать и гнобить, то вот здесь надо разбираться, потому что, ну, вот, если есть такие истории, когда разговоры помогали, и преподаватель действительно, ну, слушал, ну, да, действительно, что это я, ну, вот, как бы. Но это часто вот такое субъективное отношение. Ну, то есть, и вот здесь, опять же, нужно разбираться в ситуации. Пойдет учитель навстречу? Может быть, если пойдет, ну, так слава богу. Ну, то есть, он как-то вот поймет вообще, что он делает. Ну, а если это будет продолжаться, то, конечно же, здесь вопрос, ну, вот, что мы-то стоим за своего ребенка, за его интересы. Как мне один человек сказал, что в школе для своего ребенка ты должен быть для него адвокатом. Вот что бы ни случилось.
Хорошо, смотри, все мы очень разные люди. Я, например, часто реагирую на слова, ну, своих там близких, родных людей, которые вроде бы, может быть, ничего в себе-то обидного не несли, но вот именно эти слова, именно сказано этим человеком, в этой ситуации, они оказывают на меня сильное эмоциональное воздействие, я расстраиваюсь, переживаю, хожу потом, в общем, сопли, что называется, пускаю по этому поводу. Ну вот, хотя, казалось бы, если бы ты посмотрел на эту ситуацию сама, вот ты лично, будучи психологом, да, со стороны, ты бы, может, и не увидела там никакого там оскорбления, унижения, всего остального. Я к тому, что все мы очень разные, и все мы реагируем на слова в очень индивидуальном порядке. Вот если мы не видим ничего в жизни нашего ребенка, что его бы делало неудачником, при этом мы только фиксируем факт, да, вот, и видим, не что он... А что?
Ну, не получается у него.
У него не получается, и мы видим, да, что он опускает руки, и с каждым днем все хуже и хуже, но мы не можем понять, в чем причина. Мы никак, вот, да, вроде в школе все нормально, и друзья у него хорошие, которые, с которыми он дружит. Но вот с каждым днем он все больше и больше опускает руки, да, и не хочет ничего делать. Нам-то что делать в этой ситуации?
Слушай, ну вот опять же, здесь вот почему не получается? То есть, потому что, смотри, если есть объективные причины, вот причины есть всегда. И вот здесь мы ориентируемся на вот это, как ты говоришь, субъективное состояние ребенка. И в этом смысле вот ты говоришь там ситуацию, что вот тебе сказали в этой ситуации, да какая разница, как я там со стороны оценю? То есть тебе больно, и все, и это вот достаточно. То есть, и понятно, что мы можем причинять боль, ну, не со зла часто, но человеку больно, это уже повод извиниться. Ну, то есть, вот в плане, что действительно мы там что-то куда-то попали. То есть, в общем, это надо быть бережно относиться к неврозам своих домочадцев. Вот, если говорить о ситуации из школы, то там тоже есть какая-то причина, потому что бывает, что, например, у ребенка действительно могут быть какие-то трудности в плане познавательные, ну, какие-то неврологические, то есть там он не держит внимания, ему сложно, есть, ну, это не обязательно, это может быть и учитель хороший, и все хорошо, но вот ему объективно сложно, и вот с этим надо разобраться. То есть что ж не получается, что же такого происходит, что материал он не усваивает, ну, там, он может быть, например, более медленный, что ему нужно вот, ну, не так быстро. Например, с учителем могут совершенно не попадать по темпераменту. Вот это вот, ну, если учитель еще взрывной, то вот здесь... Ну, и здесь не обязательно тут сразу, ну, все, переводить к другому учителю. Нет, здесь можно, например, есть масса способов, когда ребенок, например, изучает материал немножечко вперед. Ну, то есть, когда уже с ним занимаются и немножечко вперед изучают, и тогда ему будет получше, он будет себя чувствовать, и для него это уже будет знакомо.
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. Бывают ли случаи, когда уже пора обращаться к психологу, да, и к какому психологу надо идти, чтобы нашему психологу, нашему ребенку помочь справиться с этим синдромом?
Но здесь это может быть вот психолог, который работает с детьми, который, ну вот именно специализация детская, и таким образом вот разбираться именно с чем это связано. Вот очень хорошо работают психологи, которые занимаются вот в области, например, той же песочной терапии, когда ребенок может вот на песке как-то вот выстроить именно, что с ним происходит, что происходит в классе. Это очень вот информативно, очень такой хороший метод. Ну, именно с детьми.
Это проблема все-таки и родителей, и детей одновременно, либо это может быть вот индивидуальные особенности ребенка, он родился таким вот неудачником, что называется.
Это вот, понимаешь, ну, и неудачник, это проецирование отношения родителей. Вот ярлык «неудачник» – это проецирование отношения родителей. Ребенок неудачником не рождается. Это вот он узнает от родителей, кто он. Uh-huh. И мы с самооценкой не рождаемся. Мы узнаем, вот, ну, вот, мы узнаем от родителей, кто мы. И, соответственно, у ребенка могут быть сложности, но это другая история. То есть это ребенка могут быть объективные сложности, что у него что-то там не получается, но это, как говорится, не надо мешать это самое красное с теплым, ну, то есть у него просто не получается. А как относятся родители, это другой разговор.
Смотри, нет, я, может быть, неправильно выразил свою мысль. Смотри, формируется ли вот этот синдром выученной беспомощности у человека в процессе там, его жизни, воспитания, либо он может... Либо он может родиться с таким отношением к жизни, что я ничего не буду делать, потому что у меня ничего не получится, поэтому я вообще все брошу, буду валяться и фантазировать, мечтать о каких-то, о том, что я супергерой.
Нет, 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 это формируется.
Это формируется, да, и это, соответственно, можно каким-то образом, ну, да, исцелить, что называется, изменить, да, да, и сделать человека, да, нормальным. Хорошо. Есть ли какой-то возраст, когда это уже поздно делать, когда поздно стараться, человек по жизни уже будет таким вот...
Вот не, никогда 40... не поздно. Абсолютно никогда не поздно.
Ни в 40 лет, ни в 45, ни в 50.
Не в 50.
Все равно можно изменить отношение можно. Человека к жизни, и он станет успешным или, по крайней мере, изменит свое отношение к жизни.
Если это касательно взрослого уже человека, то, понятно, это желание самого человека. Но тут мы как бы, ну, осчастливить-то его не можем, ну, потому что он взрослый, он сам решает. Вот. Если касательно ребенка, то поддержать, помочь и изменить отношение к нему, выстроить вот этот вот поддерживающий контакт. Mm-hmm. Вот. И вот здесь с разумными требованиями. То есть вот родительская требовательность, она тоже должна быть. То есть это мы не просто, мы вот там принимаем, зацеловываем, и как бы и все хорошо. Нет. То есть здесь вопрос родительских границ и требований, это очень важно. Но очень важно, чтобы это, эти требования, они были адекватными, чтобы это было с поддержкой, и эти требования были вот, ну, на развитие.
Угу. Буквально полтора минуты у нас осталось. Да. Последний вопрос. Если у человека, у взрослого человека появился вот этот синдром неудачника в результате какой-то там травмы, не знаю, или происшествия, неважно, да, предположим, попал он в автоаварию, и после этого боится вообще за руль автомобиля сидеть, ну, и вот если перенести это на какую-то другую жизненную ситуацию, да, ну, вот вроде бы все хорошо, и навык, и умение есть, но вот травма случилась, и после,
да,
этого у него...
Да, очень часто такое бывает, да.
В мозгу. Что, как ему помочь с этим справиться?
Если ему близко его? Это вот работа с этой травмой. То есть, скорее, я бы говорила уже вот действительно о психологической помощи и вот о том, что эта травма не пережита. То есть человек как бы в ней еще находится. То есть он... И с вождением это очень хороший пример. Ну, очень часто такое бывает.
Ну, вот, ну просто я вспомнил про мужа моей сестры. Он прекрасный водитель, знаешь, гонщик, да, все, да, такое. Да. Но однажды его, в общем, не по его вине, он попал в травму, в автоаварию, травму серьезную получил. После этого полгода или год боялся садиться за руль автомобиля вообще, хотя он абсолютно бесстрашный человек по жизни, знаешь.
Такой. Да, 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 да. И вот это вот разбираться с этим. Вот,
разбираться с этим. Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, заходите на сайт teos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать». Вы можете сделать это однократно, финансово нам помочь, либо подписаться на ежемесячные рекуррентные платежи, чтобы таким образом проявить любовь свою к Наталье Вячеславовне Власихиной, ко мне, к Теос Медиа и вообще к жизни. К жизни. И все, кто желает получить более такую серьезную и основательную консультацию, можно записаться к Наталье Вячеславне лично на консультацию по скайпу, там, или, может быть, после коронавируса уже и на личную встречу, через группу «Формула семьи» ВКонтакте, либо через личные сообщения, написав ей, либо мне, я вас уже свяжу с Наташей для того, чтобы вы смогли с ней поговорить лично. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты и еще пишите комментарии. У нас буквально, может быть, минута осталась. Но если подытожить вот сегодняшний эфир, Наташа, что бы ты сказала всем нам, чтобы как себя вести, если мы наблюдаем рядом с собой человека с синдромом выученной беспомощности? Что мгновенно мы можем сделать по отношению к нему?
Мы можем говорить ему, что его успех и все, что получилось, это его заслуга. Это вот, ну, это результат его стараний. Вот это, что здесь было.
Поощряйте к любви и добрым делам, друзья, людей. Да. Фиксируйте их успехи для того, чтобы помочь им стать более успешными в будущем жизни. Это была Наталья Власихина. Наталья Власихина. Теос Медиа. Всем пока. До встречи в прямых эфирах.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.